Добрый день. В прямом эфире Уфимской радиостанции «Эхо Москвы». Авторская программа «Послесловие». Студия Азамат Саитов. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в YouTube, в Facebook, в Одноклассниках. Итак, мы начинаем. И вот с чего? Два сообщения с информационных лент начала этого года. В Кемерово в минувшую субботу сгорел пансионат для престарелых «Золотой век». В огне погибли 4 его обитателя, 3 мужчин и женщина. Причина пожара – короткое замыкание. А еще ранее, 4 января, наши СМИ сообщили, что Госдума приняла к рассмотрению 11 законодательных инициатив Госсобрания Курултая Республики, среди которых и введение в стране обязательного лицензирования домов престарелых. Озабоченность башкирских парламентариев понятна. У всех у нас еще жива в памяти трагедия, случившаяся в Абзелиловском районе год назад, когда в сгоревшем частном приюте погибли 11 его обитателей. Гость сегодняшнего выпуска «Послесловия» – заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Азат Арсланов. Добрый день и вам, Азат Маратович.
Добрый день.
Вот когда накануне мы с вами созванивались по поводу участия в сегодняшнем эфире, вы очень удачно, на мой взгляд, определили суть проблемы. Состояние и ситуация в домах престарелых – это, мол, негромкая тема. О них мало говорят, пишут, вспоминают, разве что по резонансным фактам, как, к примеру, вот свежий случай в Кемерово и наш башкирский в конце 2020 года. А между тем накопилась потребность пояснений некоторых моментов, которые беспокоят лишь тех, наверное, кому по возрасту подошла очередь, ну, скажем так, дожития, определяться с местом дожития, и, возможно, родственников, кому старики вдруг стали в тягость. Можно ли воспринимать инициативу башкирских законодателей, одобренных к рассмотрению на федеральном уровне Госдумы, как факт того, что тема перестает быть негромкой?
Тема на сегодня уже становится очень актуальной, потому что, как вы только что отметили, у нас свежа память еще насчет Абзелиловского пожара. Это как раз следствие того, что у нас нету системной работы с ними. У нас вот это отсутствие лицензирования, во-первых, не позволяет нам их контролировать, проверять. Порой мы даже не знаем, в каком частном доме за высокими заборами что скрывается.
Лицензирование, надо сразу подчеркнуть, не только у нас в республике, но и по всеместному стране.
Это отсутствует вообще в Российской Федерации. И лицензирование конкретно данного вида деятельности.
Ну вот, глядите, вот после субботней трагедии в Кузбассе СМИ дали вот такую информацию. В Кемеровской области функционирует более 2 десятков государственных учреждений социального обслуживания и 14 частных. Помимо них открыты почти 3 десятка там же частных приютов, не включенных в официальный список. А что вот со статистикой по Башкортостану? Хватает ли домов престарелых в республике? Насколько продумана их локация? Какова заполняемость государственных и частных приютов? Есть ли в них дефицит так называемого коечного фонда? И есть ли у нас неучтенные дома престарелых? И почему, как в Сибири, государство не берет их на карандаш?
Ну, во-первых, у нас на сегодняшний день в республике 5 домов-интернатов. Это по локации Архангельский район, Архангельский, город Октябрьский. Это Старый Баишево, Дюртюлинский район. Получается, Кудеевский, это Иглинский район, и самой Уфе, получается. Там на сегодня 1165 койко-мест. Они практически заполнены, но надо иметь в виду, что сегодня есть свободные 43 койко-места.
На всю республику?
Свободные, да, на всю республику, но при этом есть и очередность. Потому что...
А чем вы объясняете вот такой парадокс?
Объясняется тем, что человек вправе выбирать, где он хочет проживать, скажем так, в каком доме-интернате. То есть где кому-то ближе, допустим, Архангельский район, но там конкретно для данного человека места нету. То есть где-то связано с этой инвалидностью, связано с тем, что на первом этаже мест свободных нету. То есть у нас там лифтов нет. То есть вот такие моменты.
Ну, для первого этажа это принципиально, да, для домов постарелых.
Больше лежачие больные, которые как бы...
Вот вы сказали больные, а ведь каков процент людей больных и людей просто престарелых? Вы так вот не проводили аналитику?
Так, ну, если только сейчас поискать, прям такой вот этот анализ.
Вот вы сказали на сегодняшний день 1600 с чем такой комиссии?
1165.
А, 1165, да. Чуть более 1000.
Да.
Скажите, пожалуйста, а этого количества достаточно для республики, как вы считаете?
Ну, свободные койки, как было сказано, уже есть. В принципе, очередность, которая вот существует сегодня, 34, я считаю, что это небольшая цифра. Потому что все равно в течение года идет определенное движение. Не секрет, что старики умирают все равно.
То есть естественная убыль.
Естественная убыль, да. Потому что мы даже за эти праздничные дни потеряли 12 человек.
Вот вы сказали 1100 мест. А это вы берете только карандаш государственный?
Это я имею в виду государственный.
А сколько у нас частных?
У нас сегодня действует, скажем так, таких официальных 9 частных. Там 193 койки места, из них вот 130 заняты. То есть, которые сегодня как бы пока не работают, но в дальнейшем планируют.
Вот скажите, пожалуйста, вот частные, те, кто организовывают эти частные приюты, это для них бизнес или милосердие?
Да вначале это, скорее всего, все-таки это, как объяснить вам, это и милосердие, и бизнес. Это не с такой большой рентабельностью, скорее всего. Потому что, для примера, я вот вчера был в Кушнаренковском районе, в одном из оношек, которая, как вот если историю сказать, выкупила школу за свои деньги, отремонтировал там полностью все кабинеты, свежий ремонт, оборудование определенно закупили. И на сегодняшний день там проживает 4 человека. 4, скажем так, бабушки, дедушки. И с учетом того, что всего их 4, на сегодня у них там рентабельности нет абсолютно. У них вообще проектная мощность 30 опекаемых. Когда они уже будут там проживать 30 опекаемых, у них будет какая-то уже рентабельность определенная.
А что из себя представляет вот сегодняшний дом престарелых? Вот мы как-то так, вот действительно тема негромкая, мы в эти дома престарелых, даже журналисты и то редко заглядывают, разве что, вот, может быть, когда-то, вот недавно, в конце прошлого года Хабиров, по-моему, посещал один дом престарелых. Да, и вот тогда вроде бы как-то мы увидели внутренний интерьер, обитатели, а так... Ну, есть они, дома престарелых, а сегодняшние требования, сегодняшняя норма для приютов, домов престарелых, и вообще как правильно, дом престарелых или приют?
Дом престарелых.
А приют? Разница есть? Или это чисто вот игра слов?
Игра слов, скорее всего, да. Ну, что вот касается дома престарелых, сами вот говорите, это с вами мы тогда обсуждали, это вот само название сегодня вот некоторых людей пугает. Даже по своим, скажем так, прошлым делам были случаи, когда вот бабушка оставалась, скажем так, погорельцем и предлагалось ей, допустим, переехать в дом-интернат. И от слова «дом-интернат» она прям категорически отказалась и прям говорила, я лучше, говорит, повешусь и никуда не поеду. То есть у нас сегодня назрела необходимость менять вообще название. Вот этот вопрос, он и на республиканском, и на федеральном уровне обсуждался, но пока еще единому решению, допустим, не пришли. Как их будем называть?
То есть отношение к ним, да?
Ну, само название. Ну, дом-интернат, это все равно как бы...
Ну, да.
Советское прошлое, наверное, да, вот все-таки как... Может, даже пансионат для пожилых людей, он будет лучше же звучит, согласитесь, чем вот дом-интернат сам по себе.
А как европейская практика? Как вот так подобного рода учреждения называется там? Вы не изучали?
У них как раз пансионат называется.
Пансионаты, да? И насколько, скажем, они востребованы там, и насколько сегодня есть необходимость в них у нас?
Не, у нас необходимость в этом есть, потому что сегодняшняя жизнь такова, что большинство, скажем так, детей с родителями не проживают. Многие уехали. Допустим, вот даже вчера я беседовал с бабушкой, которая как раз попала в этот частный пансионат. Ну, в ходе опроса она сказала, что дети у нее кто-то на севере, кто-то в Якутии. Там трое детей вроде бы, да, сегодня. Кто-то в Якутии, кто-то на севере. Дочка, у нее свои проблемы, и, соответственно, бабушка некому смотреть. То есть вот эта актуальность, она есть. Просто это надо сегодня, как и в Европе, как в других странах, в более цивилизованном режиме надо.
И менять наладить. Отношения.
И менять отношения, да. Поддерживать вот этих частников, которые хотят этим заниматься непосредственно.
А вот на скидку, если взять государственный дом престарелых и частный приют, какая на сегодняшний день у них разница между ними?
Ну, разница, во-первых, в обеспечении, во-первых. Разница может быть в питании. Ну, опять-таки...
Вот поясните на примерах.
Ну, на примерах. Ну, допустим, в частных домах-интернатах штат, он все равно меньше. Он более, скажем так, оптимизированный.
Унифицированный.
Унифицированный, да. Допустим, у нас в наших крупных, скажем так, домах-интернатах тот же, допустим, врач-терапевт есть, стоматолог, невролог, психолог.
В штате или приходящие местные?
В штате, именно в штате, да. То есть частники это себе позволить, скорее всего, не могут по тем деньгам, которые у них есть. Вот этот момент. Но что касается питания, что у частников, что у государственных, у нас питание четырехразовое практически везде. Допустим, в государственных мы тратим на питание на человека в день 220 рублей.
Частник делает все из своего кармана. Он не получает дотации?
Частник получает субсидию, смотря в каком формате он работает. Если у него, соответственно, были заключены договора государственно-частного партнерства, то есть мы ему возмещаем часть затрат.
А как он должен, вот откуда должен узнать информацию о том, что ему можно, какие льготы ему положены? Вот определенный человек решил открыть частный приют.
Ну, он обращается в Минтруд, у нас специальный отдел, и, в принципе, все моменты он может там получить, все консультации.
А льготы по коммуналке, по другим таким позициям?
Нет, таких льгот нету. Мы ему соразмерно возмещаем вот затраты на содержание опекаемых. Сколько, допустим, мы вот выделяем, скажем так, ну, давайте вот на примере вот финансирования государственных у нас еще состоит. Это, во-первых, в год на одного опекаемого, допустим, в стандартном доме-интернате у нас тратится 292 тысячи рублей. Из которых 176 тысяч – это государственные деньги, а 115 – это как раз пенсионные, скажем так, бабушки и дедушки опекаемые.
То есть на скидку одна, примерно
60 на 40.
Тысяча рублей в день на человека получается, если 290 тысяч.
Получается общие 800 рублей в день.
Ну да.
Вот, ну, если вот посчитать, это 14 тысяч в месяц. Вот эти 14 тысяч в месяц мы... Получается, отдаем частнику за то, что он у себя организует частный дом-интернат.
Ну, на ваш взгляд, эта сумма достаточная для того, чтобы обеспечить более-менее пристойное существование или жизнь пожилого человека в приюте?
Я считаю, достаточно. Потому что это немалая, как бы, скажем так, поддержка. Мы ему уже даже вот на примере государственном у нас получается вот эти 14 тысяч, это как раз составляет государственную часть 60%. Получается, частник будет получать от нас 14 тысяч рублей и какую-то часть пенсии бабушки или дедушки опекаемого.
А какая часть пенсии? Вот здесь как законом оговаривается?
У нас, например, у государственных это идет 75%. 25% пенсии остается у опекаемого на личные нужды.
Независимо от того, большая пенсия или маленькая.
Без разницы.
То есть, если человек согласился идти, или не согласился, а пришел в дом престарелых, то
да, он
уже...
отдает 75% пенсии, отдает, 25% остается, но при этом получает полноценное обеспечение.
То есть, он отдает сам ежемесячно, или это идет автоматическое отчисление?
Ну, это сегодня, на сегодняшних реалиях это уже автоматически идет. Не так, что он уже наличными каждый день, там, каждый месяц носит, ну, 75%. Да. Это автоматом в договоре все прописывается, соответственно.
Напоминаю, что в эфире авторская программа «Послесловие». Я Замат Саитов, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. У меня сегодня собеседник, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Азат Арсланов. И инфоповодом к нашему разговору стали два факта. Это пожар минувшую субботу в Кемерово, в доме престарелых, и та трагедия, которая у нас произошла год назад в Абзелиловском районе. И вот сейчас вот в Кемеровской области после трагедии, как сообщает РИА Новости, власти намерены ужесточить контроль за приютами. А вот какие выводы были сделаны у нас в республике за весь минувший год, происшедший после гибели постояльцев приюта в Абзелиловском районе?
Ну, надо отметить, что были соответствующие поручения главы республики даны. Насчет этого факта были проведены проверки во всех муниципальных районах. Данный вопрос взят на контроль главами администрации. Если даже взять вот по данным налоговой, порядка 102 организаций вообще имели у себя в АКВЭДах данный вид деятельности. Соответственно, если, ну, проверка показала, что 80% из них просто его включили, а фактически этим не занимались. Ну, по остальным уже конкретно занимались, уже были выезды с прокуратуры, с МВД, с МЧС. И вот за 2021 год мы закрыли 15 таких учреждений. То есть уже по решению суда.
Но обращалось при этом внимание только на пожарную безопасность или на все остальные нюансы деятельности дома престарелых? Вот что скрылось за минувший год, что стало для вашего ведомства, для вашего министерства открытием? Может быть, даже печальным открытием?
Печальным открытием? Ну, то, что данный факт есть, и с ним надо работать. То есть это немалый объем, скажем так.
Ну, а вы не могли вот так через запятую перечислить? Какие, скажем, вы выяснили болевые точки в содержании, в организации домов престарелых в республике?
Болевые точки по частникам, имеете в виду?
И не только. И по государственным домам престарелых.
Ну, по государственным у нас проблем особо, скажем так, таких глобальных нет. Понятно, у нас надо обновить материальную базу. Этот момент и есть. В принципе, по вопросам питания там...
Что вы имеете в виду под материальной базой? Ну, мебель?
Мебель – это все равно как бы все эти устаревшие здания. Надо вот ремонты. Соответственно, даже за 2021 год вся пожаробезопасность была пересмотрена. Там, по моим данным, вот сейчас даже скажу, более 140 миллионов выделялось на обновление всех пожарных систем.
Ну, с пожарными, с пожарной безопасностью понятно, что коль жареный петух к нам клюнул, мы, естественно, брали его под особый контроль. А остальные моменты. Вот человек пожилой, конечно, это люди особой категории. Они, в принципе, себе, для себя многого-то не требуют. Они прожили жизнь еще при прежних системах. Поэтому они не очень-то, скажем, и капризные в этом отношении. Но, тем не менее, каков сегодня должен быть, каким требованиям должен сегодня соответствовать не только государственный дом престарелых, но и частный приют? Обязательное. Это и теплые санузлы, это удобство, это мебель, это, в конце концов, телевизоры, организация досуга, я не знаю, что еще.
Ну, это все есть, это все уже работает. Это же вот там своего рода, там жизнь все равно какая-то внутри кипит. Понимаете, там все равно организуются и концерты, какие-то выезды, там вот... те же самые врачи вот приглашаются с больницы, у нас соглашение подписано с ними. Осмотры, они участвуют в разных конкурсах, тоже вот эти есть. Эти, у нас есть определенные мастерские, там они вот определенный досуг у них, там могут они заниматься какой-то хобби там. То есть эти моменты тоже присутствуют.
Вы сегодня можете назвать хотя бы таких 2-3 образцовых адреса, как среди частных приютов, так и среди официальных государственных домов престарелых, где более-менее хорошо поставлена работа?
Ну, один из примеров могу привести, это город Октябрьский, там у нас дом-интернат. Как бы пример для остальных можно назвать уже.
Что там такого особенного у них?
Ну, более такой подход, скажем так, к работе. С душой можно назвать его вот это.
А частные? Частные приюты? Есть образцы, где вот действительно частник, он относится к делу очень сознательно, очень ответственно и с милосердием?
Частники. Ну, вот как раз в Кушнаренковском районе, в деревне Шарипов есть такое. Как раз у нас по договору гражданского частного партнерства.
Понятно. Ну, у нас сейчас по законам РАН должна быть пауза небольшая на федеральные новости и на рекламу. Давайте мы прервемся буквально на 2-3 минутки. У нас сегодня в собеседниках заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Рашистан Азат Арсланов. И мы говорим в качестве послесловия к инициативе Госсобрания Курултая в Госдуму о лицензировании домов престарелых. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Мы, это авторская программа «Послесловие», я Азамат Саитов. И у меня сегодня в собеседниках заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Азат Арсланов. И мы завели этот разговор после того, как вот в минувшую субботу в Кемеровской области произошел очередной пожар в очередном доме престарелых. Есть погибшие, причина короткое замыкание, но мы еще и помним наш печальный случай в Абзелиловском районе, когда у нас погибло в огне 11 постояльцев. И, естественно, в начале января наши СМИ сообщили, что Государственная Дума приняла к рассмотрению 11 законодательных инициатив башкирского парламента, в том числе и требования лицензирования домов престарелых. И вот спикер башкирского парламента Константин Толкачев, комментируя принятие к рассмотрению Госдумы законодательной инициативы Госсобрания Курултая, заметил, я даже процитирую, «необходим системный подход». Мы считаем, что именно лицензирование домов престарелых обеспечит должный уровень безопасности и приемлемое качество услуг по уходу за пожилыми людьми. И далее Константин Борисович добавил, что рассмотрение законопроекта в федеральном парламенте – долгий процесс. Ну, это ведь, я уже задаю вопрос своему собеседнику, это ведь, наверное, не означает, что вот наша республика, инициирующая рассмотрение вот федерального парламентного закона, будет здесь сложа ручки, скажем, до новой трагедии в очередном башкирском доме престарелых. Ведь наверняка регион, который инициировал такое пожелание вести лицензирование домов престарелых, он должен, наверное, как-то аргументировать свою инициативу. То есть должна быть, наверное, наработана какая-то практическая база. Это же не просто вот взял и сказал, вот хочу, чтобы Госдума приняла такой законопроект. Что мы можем сегодня с высокой трибуны, если вдруг возникнет в этом необходимость, заявить о том, что да, мы считаем то, 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 то. Даже вот эти слова Толкачева, считаем, что лицензирование обеспечит должный уровень безопасности и приемлемое качество услуг по уходу за пожилыми людьми. Что это значит приемлемое качество услуг по уходу за пожилыми людьми?
Ну, смотрите, просто вот лицензирование у нас рассматривается как основной механизм соблюдения совокупности требований в данных организациях, установленных для конкретного вида деятельности, вот, предусматривающих контроль как на стадии становления, так и на протяжении эксплуатации зданий и оказания услуг. Ну вот пока не привел все в соответствие, не обозначил себя в органах государственной власти и местного самоуправления, не сможешь этим заниматься, получается. А в случае выявления деятельности без лицензии у нас уже частник, получается, попадает под незаконное предпринимательство.
Вот вы в перерыве сказали, что за минувший год вы закрыли 14 частных приютов.
15.
Какие были у вас для этого основания и на что вы обратили внимание? Почему вы наложили табу?
Ну, потому что данные объекты не соответствовали требованиям пожаробезопасности. Скажем так, категории земли проходила там как личный подсобный хозяйство. Соответственно, с такой категории нельзя было там заниматься этой видом деятельности. То есть, ну, там целый список, скажем так, нарушений, по которым суд уже принял решение такое.
Но не считаете ли вы, что просто закрыть частные приюты – это решение проблемы? Ведь если приюты открывают, значит, в них есть необходимость.
Нет, но здесь же надо понимать, мы же закрываем приюты, которые работали нелегально. Речь сегодня не идет о том, что мы хотим закрыть вообще. Надо понимать, чтобы наши вот слушатели что поняли, что министерство, они только за развитие данного бизнеса.
Вы тут сказали нелегально.
Нелегально, это то есть, вот скажем так, нелегально, то есть... Об этом частном, скажем так, пансионате, получается, никто не знал. Какими-то, скажем так, обходными путями они набрали себе, скажем так, опекунов у, скажем так, таких нехороших родственников. И за закрытыми высокими заборами организовали эту деятельность. Соответственно, никто не знал. Ни Минтруд, ни администрация,
ни прокуратура. Нет, но с одной стороны, это благое дело. Они вроде хотят помочь старикам. Но с другой
если
стороны,
бы,
что ими движет?
Это как раз, когда это идет по серой схеме, скажем так, это благим делом назвать сложно. Потому что вы видели, наверное, и видеоматериалы, которые как бы иногда проскакивают у нас в интернете, где голые, скажем так, у нас опекуны лежат, как с ними обращаются, избитые, голодные, уже, скажем так, это не есть хорошо.
То есть назовите вещи своими именами. Те частники, которых вы позакрывали, они преследовали свою корысть.
Да.
Забрать пенсию у стариков.
Забрать пенсию с минимальными, скажем так, затратами, организовать уход, если можно было бы даже так назвать. Просто по видеоматериалам мы видим, что люди просто лежали на полу. Просто на кроватях, без матрасов даже, мы же как раз закрыли такие вот, которые работали ради денег, а не ради благих целей.
Не бог весть, какие большие деньги они берут с этих стариков. Ну что у нас пенсия? У нас пенсия на 15
Нет,
тысяч.
Нет, смотрите, в лучшем случае, это вы не думайте, что они только вот ради пенсии. Суммы доходят. У нас даже вот в частных, скажем так, пансионатах, которые сегодня легально работают, у нас содержание одного опекуна доходит до 25-30 тысяч. 30 тысяч. Хотя у человека, допустим, пенсия, скорее всего, там 10-15. То есть есть родственники, которые сегодня готовы платить эти деньги. У кого-то есть определенная корысть там ради жилья.
Вот с этого места поподробнее.
Ну, просто избавляется, скажем так...
Я понимаю, что вы имеете в виду, но давайте для радиослушателей поясним, что значит ради жилья. То есть они оформляют к себе приют престарелых, у которых нет родственников.
Просто избавляются, скажем так, по договору избавляются от жителя, скажем так, конкретной квартиры, ну, и дожидаются, скорее всего, его смерти.
То есть, при этом их, скажем так, пациент, он пишет им дарственную, что ли, или согласие на передачу им своего дома, своей квартиры?
Ну, здесь сложно сказать, какими схемами они работают. Скорее всего, как бы в данный момент освободить квартиру, как бы все равно некоторые люди, некоторым мешают жить, наверное, так понимаю. Сложно сказать, что движет, скажем так, родственниками вообще, которые помещают вот конкретные такие серые интернаты. Хотя, как я уже говорил, у нас и в своих государственных есть полно мест, в принципе. сегодня, пожалуйста, 43 свободных места. Да, понятно, перечень большой, там надо собрать документы. Это тоже сегодня несложно. У нас есть и вполне нормально работающие легальные. Почему люди туда не идут, мне непонятно. То ли там дешевле и меньше волокиты, вот в этих, которые мы закрывали, серые дома.
Вот вы сейчас назвали, скорее всего, одну из причин, почему это происходит. Меньше волокита. А насколько сильна волокита при устройстве в государственный дом престарелых? Что для этого нужно?
Ну, все начинается с заявления. У меня даже вот с собой есть весь перечень документов. Ну, могу кратко пробежаться, в принципе. Ну, соответственно, медицинская часть, флюорография, медкарта, заключение медицинской организации, справка, заявление соответствующее. Кто там у нас еще? Сертификат о прививках. Ну, копии всех документов, опять-таки. Справки с пенсионного.
В принципе, и это должен сделать сам пожилой человек?
Нет, это не должен делать сам пожилой человек. У нас есть и соцработники, в принципе... Это данный человек. Обычно данный человек сам не ходит. У нас же основными заявителями, вот кто обычно помещает? У нас межрайонные центры семья, которые вот соцработники бывают иногда инициаторами при обслуживании, допустим, пожилых людей, они обращают внимание на его состояние. Главы сельских поселений иногда, вот одиноких бабушек, дедушек рекомендуют туда для заселения. То есть это нет такого, что вот 80-летняя бабушка у нас собирает, ходит документы.
А вот эти соцслужбы отвечают за учет людей пожилых в зоне своего влияния? Они держат ситуацию на карандаше? Они, например, знают, что вот этот старик или эта пара престарелых, им лучше было бы, скажем, доживать оставшееся время в хороших, комфортных условиях, где есть профессиональное медицинское обслуживание, хорошее питание, хороший уход. Они должны проявлять инициативу, они должны следить за своей паствой? Или какая-то, скажем, пожилая...
Основными инициаторами у нас являются они, как я уже отметил, или, допустим, те же сельских районах, это главы сельских поселений.
А насколько они качественно работу выполняют? Потому что вы говорите, что есть дефицит. И на сегодняшний день не дефицит, а избыток мест. Значит, я не думаю, что у нас сегодня...
Не, ну смотрите, тут задача же не ставится у нас таком битком набить наши дома-интернаты.
Нет-нет, я не о том.
Это же
я
наоборот, у нас мы сейчас вводим новую систему долговременного ухода. То есть, чтобы... Эти люди все-таки не попадали в наши дома-интернаты.
А что это за система долговременного ухода?
Ну, во-первых, вот эти как раз социальные координаторы, у нас есть новые, скажем так, должности. Они будут обследовать условия проживания этих, скажем так, бабушек, дедушек, пожилых людей. Соответственно, будут дополнительные уходовые процедуры им назначаться.
А социальный координатор – это новая должность, которая это появилась новое, после Абзелиловского случая? Или...
Нет, это не связано с Абзелиловским районом. Это вообще как бы на уровне России вводится. У нас как бы мы тоже попали в пилотный, скажем так, проект. У нас вот этот с этого года будет реализовываться.
А она еще не начала работать, система?
Вот в этом году начинает.
А, только начинает, да? И эти социальные координаторы – это люди, которые состоят
мы здесь,
на государственной службе?
Да, на государственной службе мы уже будем сами находить вот этих, скажем так, пожилых людей, которым требуется помощь. И уже будет по категории определяться, какая им помощь нужна, там, в каком объеме нужен им уход. То ли это 14 часов в неделю, то ли это 28 часов в неделю.
То есть какие-то критерии уже для них разработаны, да?
Да.
То есть как они должны определять? Вот, например, что вот эти старики, они...
Ну, есть... Могут... Сейчас я так глубоко не буду рассказывать. Есть своя типология, там уже все это расписано. Это мы получили только в конце года вот с Министерства труда.
С Министерства труда...
России.
России,
да. То есть там все вот расписано, вот сейчас как раз мы изучаем. То есть это новое.
А почему получилось так, что именно башкирский парламент стал инициатором вот этого пожелания лицензировать дома престарелых? Почему это не решилось на федеральном уровне сразу? Как вы думаете? Ведь это же напрашивалось, наверное. Лицензирование, это значит, должно быть прописано все от и до. Порядок приема, график работы, условия содержания.
Ну, смотрите, вот даже вот если взять тот проект, да, федерального закона о лицензировании отдельных видов деятельности, да, вот, где вот 58-м дополнительным пунктом вот двое как раз планируется ввести, допустим, да, вот деятельность по предоставлению социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста. То есть сам закон, он внесется буквально вот от одна строка. Две строки. Уже отдельно правительством России будет определяться, разрабатываться целый порядок вот этого лицензирования. Здесь тоже надо иметь в виду, что тут много моментов, потому что у нас те же частные дома-интернаты, они, по своей сути, разные. Есть дома-интернаты 20 человек, есть 50, 100, те же частные. То есть всех под одну гребенку тоже подводить тоже будет неправильно. То есть даже я вот вчера был, опять возвращаясь к этому частному, да, человек выкупил школу, при этом, чтобы соответствовать требованиям пожаробезопасности, ей пришлось купить за 200 тысяч всю вот эту систему пожарной безопасности. Еще каждый месяц 3700 рублей она оплачивает за обслуживание, что вот этот сигнал автоматически уходил в пожарную часть. То есть мы не можем... только единый один сделать критерий там. Поэтому надо будет вот градацию сделать. Допустим, для маленьких частных домов это будут одни требования. То есть поэтому это принятие закона, это только одна часть. Это после нее еще последует еще большая, скажем так, работа. Это ладно, внесут, еще ссылы, огромный будет порядок, в моем понимании. Где будет прописано все.
Вот что касаемо медицинского обслуживания в домах престарелых, вот вы сказали, что в государственных учреждениях есть специализированные врачи. Насколько высока их квалификация?
Нет, давайте здесь, наши дома-интернаты все имеют медицинскую лицензию. Надо понимать, что это ограниченная лицензия, это доврачебная, это больше там сестринское дело, то есть... Там нет такого, там нет, скажем так, узких специалистов, я которые вот вам перечислил. У нас врач-терапевт, стоматолог, невролог, психолог. Всех остальных узких специалистов уже, допустим, в том же Октябрьском, уже они привлекают с городской больницы. У них есть с ними соглашение. Если есть необходимость, они могут, в принципе, или пригласить специалиста, или даже организовать трансфер и привезти опекаемого туда, в больницу. Если есть необходимость лечения, уже опекаемый ложится в больницу и, допустим, пролечится там неделю-две. Но надо иметь в виду, что все свои уколы, системы необходимые, допустим, таблетки, он у себя принимает здесь. Для этого ехать в больницу нет необходимости. То есть все эти процедуры делаются.
А насколько сегодня отлажена связка дом престарелых, учреждений здравоохранения на месте? Насколько, скажем, это работает четко? Нет ли сбоев? Нет ли, скажем, нежелания, может быть, местных медиков отвлекаться еще на запросы дома престарелых?
Ну, здесь такого, в принципе, быть не может, потому что для медиков это такие же пациенты. Дом престарелых. Ну, какая разница, допустим, опять-таки, врачу с дома престарелых пришла бабушка или с какой-то далекой деревни? Это для них пациент, у них клятва Гиппократа, в моем понимании, не должно быть такого разделения.
А, вот вы сказали, что социальный куратор появляется. Вот вы опередили, конечно, мой вопрос. Я хотел бы спросить, что вот сделать тому человеку, который не сегодня, не завтра начнет задумываться над тем, где ему прожить оставшиеся годы. И вот самому искать адреса приютов, или это вы уже пояснили, что социальный куратор будет выполнять эту работу. А
не социальный куратор, а социальный координатор.
Координатор, да.
Работа социального координатора, наоборот, нацелена на то, чтобы люди не попадали в дома-интернаты. чтобы мы максимально организовывали обслуживание на дому. Понимаете, вот этот социальный работник будет обслуживать, помогать пожилому человеку по дому, ну, разные ситуации, до 4 часов, получается, в день. То есть в итоге это все равно нам для государства выйдет больше экономии, чем человека помещать в итоге в дом престарелых.
Вот если вас, я попросил бы снять на минуту свой мундир чиновника из Министерства семьи, скажите мне просто как человек, вы считаете, что дома престарелых, как и частные, так и государственные, это все-таки решение проблемы с той категорией населения, о которой мы говорим сегодня, пожилое население, которое стоит перед возрастом дожития? Негуманнее ли будет именно развивать сеть профессионального, квалифицированного, медицинского ухода за ними? Мы сегодня видим стариков, которые, ну, может быть, стесняются обращаться, может быть, терпят, исходя из своих вот этих, ну, исходя из своего житейского опыта. Наш человек ведь неприхотлив. Может быть, надо идти навстречу таким людям и говорить, что, уважаемые, вам будет лучше там. Я даже вот в ваших словах улавливаю, что вы говорите, что нам надо стремиться к тому, чтобы им помогать дома.
Нет, в любом случае, человеку дома лучше же. Это же помещение в дом-интернат, это крайняя мера, я так считаю. Потому что у нас даже вот...
Но ведь на Западе это не крайняя мера. На Западе это одна из форм гуманного отношения к престарелому человеку, нет?
Ну, опять-таки, все это индивидуально, от состояния самого опекаемого же это все зависит. Если человек вполне здоровый, скажем так, нету никаких расстройств, он вполне сам себя обслуживает, ему чуть-чуть какая-то нужна помощь, которую вот тот же соцработник сможет каждый день приходить, ему помогать, допустим, делать. Почему не жить дома, в принципе? У нас даже вот с 17-го года закон о приемных семьях для пожилых граждан есть и инвалидов. В принципе, прекрасный закон. Вот в ходе опроса я понял, что о нем просто многие не знают. Хотя сегодня вот действующий закон, у которого есть и финансирование, сегодня позволяет взять в семью любого бабушку, дедушку, скажем так, да, и при этом государство тебе будет оплачивать, допустим, если бабушке 80 лет, 8 тысяч рублей. Плюс к этому с бабушкой заключается договор, согласно которому какую-то часть расходов они делят вместе.
Хорошо, это одно.
Это вот и закон позволяет до 3 таких, скажем так, опекаемых забирать себе.
Это очень хорошо, это очень здорово. Но глядите, но у нас есть другая крайность. У нас мы видим стариков, которые караулят у задворков магазинов, когда выкинут вот эти вот испорченные продукты. Мы сталкиваемся с фактами, когда старики одни умирают в своих жилищах. Это что, недогляд социальной только службы, или это действительно социальная беда, с которой нужно всем миром бороться?
Ну, мы сейчас как раз будем заниматься тем, что будем выявлять, будем работать на опережение.
То есть, вот я это хотел услышать.
Находить таких людей.
То есть можно сегодня признать, что сегодня социальная служба не опережает события? Коль вы сказали, что будем опережать события.
Ну, события не опережаем, но мы идем к этому.
Понятно. Вот видите, жизнь бывает всякой. Бывают такие случаи, когда трудоспособные дети не прочь пристроить стареньких родителей в хороший приют с уходом, питанием, лечением. Ну, осуждать таковых не хочется. Опустим эти этические моменты. Сегодня и человеку-то здоровому, в цветущем возрасте не просто выжить. Зарплаты маленькие, с работы хорошие, не всем везет. Да и дети малые требуют затрат внимания. У стариков в таких семьях есть возможность попасть в дома престарелых? Или ему могут сказать, ну, у тебя же...
Нет, такого нет. У нас нет такого, чтобы, допустим, кто-то, к примеру, даже в перечне...
При наличии детей?
Да, при, в принципе, вообще даже такой справки нет, вообще такой бумаги нет, где указывается вообще, кто у тебя есть и кто тебя мог бы смотреть вообще, да, вот такого понятия нет. Если человек по нашим, скажем так, критериям, это вот все они прописаны, 15 статье 442 закона, соответственно, если человек подходит, там без разницы, там хоть у него пускай 10 детей. Я же вот приводил пример, у человека, у бабушки трое детей, один, ну, там, один там, да, но все равно она, как раз они ее устроили, потому что там, где я вчера был, там месяц, скажем так, проживание стоит 24 тысячи. У бабушки там зарплата 15, все остальное оплачивает, допустим, та же дочь, к примеру.
Ну, хорошо, вот то у нас уже завершается время эфира. Нет. Я бы хотел бы просто одной фразой, чтобы вы резюмировали. Вот эта негромкая тема, она будет в этом году достаточно громкой? Как вы считаете?
Эта тема будет достаточно громкой. Мы планируем очень большие, скажем так, серьезные изменения в этом деле.
Спасибо. Спасибо. Это была программа «Послесловие». У меня сегодня собеседник был заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Азат Арсланов. На этом мы завершаем наш эфир. Всего вам доброго. Всех благ.